Глава 5. Пути Господни неисповедимы. Привередливый старый сеньор прожил под Наташиной опекой еще 2 года. Здоровье его не позволяло находиться вне специального лечебного учреждения. Дети определили его в платную клинику под постоянное наблюдение врачей. Жизненная ситуация сама подвела женщину к изменениям в ее судьбе и принятии новых решений. Что делать дальше? Опять искать новое место работы или возвращаться домой? Деньги собраны на собственную однокомнатную квартиру. Можно, наконец, вернуться в родные края. Решение созрело, оно было окончательным и бесповоротным. Возвращаюсь. Подготовка к отъезду потребовала некоторое время. Заказ авиабилетов, необходимые покупки, прощание с подругами. Но планам Наташи не суждено было сбыться. Вечерний телефонный звонок дочери расстроил заробитчанку не на шутку. Ирочка со слезами сообщила, что сегодня бабушку Анну забрала скорая помощь. Предстоит операция по удалению желчного пузыря. В районе боятся делать операцию из-за сложностей медицинских показаний. У старушки гипертония, больное сердце, а густая кровь может привести к тромбозу. Ее необходимо перевести в областную клинику. Там и специалисты лучше, и современная реанимационная аппаратура имеется. Денег у молодой семьи, понятное дело, на операцию бабушки нет. Поэтому дочь просила выслать необходимую сумму. Но Наталья считала, что ей необходимо лететь в Украину. Она рвалась домой, знала, что сейчас, как никогда, она должна быть возле больной матери. Дорога в Миланский аэропорт, казалось, никогда не кончится. Все мысли Наташи были там, в ее родном городе. Она уже представляла себя в окружении родных. Так хочется увидеть маленького внучка Артемку. Сегодня вечером она прилетит во Львов, через несколько часов будет в Ровно, переночует у дочки с зятем, а завтра с утра в больницу к маме. Надо встретиться с лечащим врачом, купить необходимые лекарства. Легко скользит по квадратным кафельным плитам терминала Наташин чемодан на колесиках. Объявляется посадка на ее авиарейс. Проверка документов и посадочных билетов проходит, как обычно, не спеша. Женщина механически выполняет указания работников аэропорта. Регистрация, документы, багаж. И вдруг у служащего при виде документов сеньоры резко округляются глаза, а его брови поднимаются выше и выше, выражая ошеломление и поразительное удивление. Наталья в смятении. В чем дело? Что вызвало такую странную реакцию у итальянца? Что не так? Служащий вежливо, но четко произносит. Сеньора, извините, но ваша виза просрочена. Она на сегодняшний день недействительна. Перелет, к сожалению, для вас невозможен. За круговертью трудовых будней, постоянного чувства беспокойства, за жизнь самых родных людей, матери, Ирочки, малыша, Наталья совершенно забыла о продлении важнейшего документа – визы. Все мечты и надежды Наташи отодвинулись на неопределенное время. Разумеется, деньги на операцию матери и на ее послеоперационную реабилитацию она выслала. Что ж, опять новое место работы. Новые хозяева и беспросветное одиночество. Но вот однажды, субботним вечером, возвращаясь с очередной встречи с землячками, Наталья воспользовалась услугами такси. Из уст таксиста вдруг услышала украинскую речь. Он с кем-то разговаривал по мобильному телефону. Обрадовалась возможности пообщаться на родном языке. Разговорились. Мужчина родом из Львовской области, бывший дальнобойщик. оказался безработным по причине ликвидации предприятия. А тут, как назло, потребовались деньги для учебы в институте сыновьям-близняшкам, окончившим среднюю школу. Вот и пришлось главе семейства по воле случая переквалифицироваться в таксисты. А в Италию его перетянул двоюродный брат, который давно освоился в этой стране, загнанный сюда неумолимой перестройкой. Богдан Иванович, так звали таксиста, здесь жил и работал уже 6 лет. Думал, как он говорил, поработать здесь 2-3 года, а вышло все по-другому. Засосало. То нужны были деньги на обучение сыновьям, то на покупку квартиры одному из них, женился на 5-м курсе. Потом жена уговорила приобрести достойную дачу. Много еще узнала Наталья в тот вечер о жизни своего земляка. О том, что его жена Маргарита со своим Любасиком, Любасик – любовник, диалектное слово, со своим Любасиком, с кумом Василем, предательски нехорошо сбежала в Канаду. Что второй сын, женившись втихаря, не сообщив отцу о таком значительном событии в своей жизни, прописал в их квартире свою жену и ее ребенка от первого брака. Женщина слушала рассказ-исповедь 50-летнего мужчины, кареглазого, с красивой привлекательной проседью на висках, и все время ловила себя на том, что много общего есть в их судьбах. Какая-то патологическая забота о близких людях, чувство долга перед детьми и огромное желание облегчить их жизнь. В своих семьях они кариатиды. А главное, она поняла, что в ней и в нем где-то там, в глубине, притаилось чувство обнаженного, как нерв, острого одиночества и никому не нужности. Сидя в машине, проговорили еще целый час. 2 одиноких сердца, познавших в своей жизни в полной мере разочарование в любимом человеке, теперь понимали, что им вместе хорошо. Непринужденность и искренность беседы, дефицит самых необходимых для нормального человека чувств, жажда нежности, ощущение любви и заботы со стороны любимого человека. Вот что построило мостик во взаимопонимании между ними. Наталья долго не могла уснуть под впечатлением происшедшего. У сильной женщины, так часто ее называли друзья, неожиданно всплыли и стремительно нахлынули, как грозовые тучи, чувства. Узница нежность, приросшая, казалось бы, к донышку души, сегодня вечером вдруг оторвалась и, задыхаясь от многолетнего удержания, отделилась и поднялась вверх, заполнив сердце и разум. Сильная женщина тихо плакала. Слезы лились рекой на подушку нескончаемым потоком, а их обладательница и не старалась их сдерживать. Понимала, что накопились они не за 1 год. Одиночество без сильного плеча и поддержки. Она жалела себя. Редко такое попущение она разрешала себе в жизни. И раньше понимала, что живет в такой прострации, где нет места слабости, нежнейшим восприятиям и чувствам, где все подчинено закону – выжить самой и помочь близким. А сегодня эта встреча с незнакомым человеком всколыхнула в ней такие чувства, которые вывели ее из многолетней психологической комы. Она как будто отряхнулась от серого, монотонного, надоевшего сна и, придя в себя, всерьез задумалась о своей судьбе и своем будущем. Как она живет? Почему до сих пор одна? И теперь так ли она нужна дочери? У нее, слава Богу, счастливая семья, любящий, заботливый муж, ребенок, относительный материальный достаток. Мысли накатывались, как ритмичные волны, создавая тонкий дымчатый шлейф из знакомых лиц и событий. С тех пор, как женщина покинула родину, ее душа жила в двух измерениях – в теплой, красивой и относительно благополучной стране и в такой родной, но многострадальной Украине. Да и вся ее жизнедеятельность протекала в двух ипостасях. Здесь покорная и ответственная баданта. Там опора семьи, безотказный банкомат. А как же я? Что с моей жизнью? И что делать с моей душой? Она из нежной, эфемерно легкой и фантазийно-мечтательной постепенно превращается в некую плотную и тяжелую субстанцию, готовую обрасти защитными рыцарскими латами. Она устала быть сильной, ей сила не нужна. Она сердечна и добра. Она душа женщины и по природе своей должна любить и быть любимой. Слезы снова навернулись на ее глаза. Не все благополучно было и в нашем королевстве. Сестра Ольга из Норильска, быстро сориентировавшись в ситуации, продала родительский дом, забрала Анну Ивановну к себе, мотивируя тем, что после операции она не сможет жить одна и заниматься хозяйством. Наталья предлагала другой вариант. Она незамедлительно возвращается в Украину, покупает квартиру, продает дом матери и поселяет ее у себя. Но то ли Наташа замешкалась с отъездом, то ли Анна Ивановна долго раздумывала, но все планы на будущее привела в исполнение все та же практичная старшая сестра. Оформление документов по продаже недвижимости и переселение матери были произведены ею в рекордные сроки – за 2 недели. А еще 2 недели спустя она сумела приобрести в своем же городе 2-комнатную квартирку для дочки Ляли.